Дорогие друзья, сейчас продолжение нашего общения. Вот сейчас тут в слове Николай Ерофеевич Бойко.
Дорогие братья и сестры, приветствую всех вас любовью возлюбившего нас Господа Иисуса Христа, который собрал нас на это место, где представило все имя, Его и только Его имя. И прежде всего хочу прочитать место Священного Писания для нашего общего задания, послание Писанам, 1 глава. 3-4 стих. Здесь там такие слова. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним люди. Сегодня уже было много сказано о пути Господнем, как Господь привел нас в церковь свою эти прошедшие 40 лет. Приходилось все встречать, но благодаря Богу, братья и сестры, что единство наше со Христом и с друг с другом, Господь даровал нам эту чудную победу, что мы можем сегодня иметь такое общение, и надо сказать, что не всегда так было, не всегда так будет. Но это Господь делает нам передышку, чтобы мы могли укрепляться благодати Божией и следовать дальше за Христом до дня явления. И чем ближе пришествие Иисуса Христа, тем путь христиан будет тяжелее. Это не секрет. Потому что было время, когда мы имели, так сказать, дело с атеизмом, а в будущем недалеком будем иметь дело с серьезным миром. Поэтому это еще более опасно, еще более обостренно, коварно будет борьба, но нам нужно будет устоять. А устоять только тот, кто будет молиться Христом. Потому что Христос непоколебим, и церковь, как тело Его, тоже было, есть и будет непоколебим. Вот здесь сказано, что Господь избрал нас с Ним прежде создания мира, чтобы мы были беспорочны пред Ним любить. Это очень важно. Сегодня было много сказано, как действуют отрицательно те пороки, которые проявляются в членах церкви. И, прежде всего, хотелось бы немножко рассказать о своем пути, как Господь меня чудным образом нашел в этом грешном мире, когда я был атеистом, был когда-то комсомольцем, потом секретарем организации, но в годы войны Господь чудным образом нашел меня на этом грешном пути и открылся как спаситель, не только как спаситель души моей, и как победитель надо мною, над плотью моей, и над всякого рода грехом, над дьяволом и над всякого рода злом. И хочу предупредить, братья и сестры, что когда приходится говорить о пути, личном пути, которым Господь меня вел, чтобы не приписали что-либо мне, потому что это была борьба Христова, путь Христа. И поскольку мы во Христе, это заслуга только прежде Ему, но никому из нас. Мы являемся ничем иным, как только послушным орудием в руках Его для славы Божией и для нашей в нем радости, для спасения нашей жизни. Скажу, что в молодые годы я был призван в армию. В 19 лет я попал уже в концлагерь немецкий. И в концлагере, глубоко в тылу Германии, в лесу, мне пришлось встретить бумажечку, то есть под кустом, когда мне захотелось таким надвостом, я увидел под кустом лежит бумажечка. Я развернул, она была такая грязная, скомканная, и на этой бумажечке, еще раз говорю, в глубоком тылу Германии, был написано печатным шрифтом молитва «Отче наш». Это первое, что мне пришлось встретиться с Господом. И когда я прочитал эту надпись, я никогда в жизни не молился, потому что я воспитывался у меня неверующий. И тут мне первый раз пришлось прочитать эту молитву, и я только сказал так. Я был дистрофик в последней стадии. Я сказал: «Господи, если Ты есть, спаси меня». И, конечно, скажу вам, эти слова побудили меня такое состояние внутри, что у меня от темени голы по всему телу пришла какая-то радостная дрожь, и я сильно заплакал. И с этого времени я положил эту бумажку в карман, пришел в барак, вечером переписал ее начисто, и с тех пор я начал молиться. И с тех пор Господь меня чудным образом вывел с этого концлагеря, где был особый концлагерь, там сейчас музей государственной Германии, Заксенхаус. И чудным образом, конечно, скажу вам, с тех пор, когда я начал молиться, я понял, я получал ответы на молитву мою, и я начал, так сказать, убеждаться, хотя было очень внутреннее сопротивление, потому что дух мой атеистический вел борьбу. Много разных доводов приводилось мне, что это совпадение, это случайность. Но когда я увидел, что меня с этого концлагеря, хотя там очень редко вывозили кого-нибудь, я даже не помню, что вывозили, но когда меня вывезли в Берлин, в Тименштадт, и сделали мне операцию, потому что у меня было штуковое ранение в ногу, я это увидел руку Божью. И со временем скажу вам, что я испытывал Бога хуже, чем когда-то Гедеон испытывал. И пришло такое время, когда я сказал: Господи, прости меня, потому что надо быть безумным человеком, чтобы не видеть Твою руку. Ну и скажу, не было такого дня, чтобы я не молился. И даже мне казалось, что если не буду молиться, я что-то потеряю, то внутренний мир или покой, или упование, надежду на Бога. А потом я после этого начал исследовать смысл этих слов и добавлял свою нужду. Как говорят, чем человек болит, тот о том не говорит. Так и у меня было. Я Господь меня чудным образом вывел, но скажу, до тех пор, пока я не прочитал Евангелие, я был уверен, что есть Бог, но Бога не знал и себя не знал. Я не мог понять, почему я не мог избавиться от тех пороков, хотя от курева быстро избавился, но остальные пороки, которые держали меня, я не мог понять, почему я не мог избавиться, хотя вел ужасную жестокую борьбу, казнил себя, но не мог избавиться. Совесть меня осуждала, и до тех пор, пока я не прочитал Евангелие, это прошло 6 лет моего мучения духовной жизни. За это время скажу вам, братья и сестры, что я испытывал большой голод физический, а потом мне пришлось испытать голод духовный. Я очень имел жажду узнать Бога, узнать смысл, цель и смысл моей жизни. Почему так складывается судьба моей жизни? И до тех пор, пока мне пришлось, когда кончилась война, мне дали срок за измену Родины и отправили на Воркуту. Аж на Воркуте, спустя 6 лет, мне впервые пришлось читать Евангелие. И когда я прочитал, я на многие вопросы, которые волновали меня, я нашел ответ. И здесь так написано, когда мы читаем 7 глава Римлянам, 19-20 стих, а там написано так: «Доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю». Почему? Потому что не я делаю, а живущий во мне грех. И на эти вопросы я получил, и на другие вопросы получил много ответов. Но когда я отдал человеку Евангелие, который я взял на время прочитать, у меня возникло еще больше вопросов. И, уповая на Господа, Господь чудным образом, через руки, можно сказать, кегибистов, во время сталинской эпохи, дал мне Библию. Я когда написал домой: за любую цену достаньте мне Евангелие, и сестра мне прислала Евангелие прямо в лагерь, в Воркуту. И, конечно, скажу вам, что через благодарение постам и молитвам я получил Евангелие, то есть получил полную Библию. Тоже чудным образом, потому что я когда послал Господа там, когда прочитал первый раз Евангелие, и я понял, что нужно иметь пост, молитва – это наша прямая духовная жизнь и сила. И я, прежде чем получить через руки коптера там Евангелие, а там обычно, когда получаешь посылку, проверяет военный врач и уполномоченный коптер и заключенный коптер. И представьте себе, когда пришла эта посылка, когда открыли ее, и когда только открыли ящик заключенный, и сверху лежит Библия. Я понял, а тут стоит уполномоченный, он сразу так руки цап, а у меня тут тенк, и я начал молиться. Прямо в коптер так мысленно застал и молился. Он прочитал, а потом спрашивает меня: ты что, хочешь быть попом? А я кончил молитву и говорю: не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так: книгу я на стол. Потом врач проверил питание, там продукты питания, говорит: ничего запрета нет. Ну и когда мне дали ее, когда я сказали: давай, вот что получать, я поставил такую общинку с посылки, и мне коптер говорит: там вещи, продукты и книгу эту. Я так посмотрел на эту полномочию, она стоит и смотрит. Я взял крепко в руки, спасибо, вверх. Я как рванул бежать от коптера, чтобы меня догнали. Мне казалось, что он просто упустил. И прибежал в барак, и с одним парнем со мной был дружок, который мы дружили бы на низ, и мы сразу ее спрятали. А потом, через время, когда видишь, что за мной не наблюдали, и я стал и с ним следовать Писанию. Правда, скажу мне, я просил Евангелие, а сестра мне, моя родная, прислала Библию. Я сперва думаю, что же она прислала? Я стал, просил Евангелие. Она прислала Библию. Ну, раз она в Боге, я ее стал читать. Я не знал, что в Сибири там есть Евангелие. И таким образом я исследовал Писание, и там же на Воркуте я покаялся, и на Воркуте пришлось, я сказал прямо пред Господом: я не поеду домой, пока не приму крещение, чтобы вступить в завет с Богом и на родине проповедовать среди родных своих спасения и ту любовь, которую Господь явил ко мне. И так и получилось в моей жизни, хотя меня освободили раньше немного. И тут получается, что сестра пишет, что умерла мама, а братья говорят: ну как, потому что в Воркуте была церковь, И братья, ну как, поедешь домой? Я говорю, нет, братья, я дал обещание Богу, не поеду, пока не приму крещение. И тут потратил уже то ли чудо, освободился один брат, да, говоря, потому что не было кому преподавать крещение, и меня только лед поднялся, меня сразу речкой Воркута, я принял крещение и поехал домой. Приехал в Вознесенск, я сам родом с Вознесенской, город Вознесенск, Николаевской области. И я там влился в церковь, то есть я уже имел заранее с ними общение письменное, а потом, когда я приехал, стал членом церкви и стал заниматься с молодежью. Мне пресвитер сказал, поскольку братьев таких не было, и я влился в коллектив молодежи, и мы начали ездить по селам, проповедовать Евангелие. Потом я женился, и в 58 году меня как-то вызвал пресвитер и сказал, что Бойко больше по селам ездить нельзя. Потому что меня вызывали в райисполком и запретили. Дошел слух о том, что наша молодежь, так сказать, пропагандирует в селах. Он мне раз вызвал, я сказал, как же так, ведь вы пресвитер, все-таки вы должны нам как-то другим путем, чтобы мы проповедовали. Наша цель что, проповедовать? А говорит, нет, всякая власть от Бога, мы должны подчиняться власти и так далее, и далее. Потом мы еще все-таки раз поехали, пообещали приехать, он меня вызвал еще раз и строго нас запретил. А потом в 60-м году, вернее, у меня началась уже такая несогласие с администрацией церкви, потому что мы стали собираться в городе Вознесенске, и там нам запретили. И уже пошел разговор, появилось положение, с которым я познакомился в 60-м году. И приехал, приезжал какой-либо псюк, со мной вел беседу. Я не согласился с тем положением, что стали проявляться в церкви. И потом мне пришлось, я, поскольку не согласен был пресвитер местной церкви, а потом с Калибовчуком, который был областной пресвитер, я вынужден был обратиться в Москву, к Карьеву, потому что я любил ее статьи читать. И когда я с Карьевым побежал на эту тему, я понял, что церковь идет полностью на отступление. Прочитав это положение в церквях, и я стал дилемма передо мной. Кому служить? За кем идти? Но для меня, братья и сестры, авторитет выше всех авторитетов, еще на пути я понял, это был Христос и учение. И когда я начал исследовать Писание, чтобы не ошибиться, конечно, я был часто в постах, потому что это был роковой такой момент, что делать. И никто не поддерживает. Главное, что вся администрация, двадцатка, и на совет меня вызывали. Все идут только таким путем, как говорят служители. Я с этим не соглашался. Пришло время, когда мне в 60-м году отлучили от церкви 1 мая. 60-го года я был отлучен один. Ну, скажу, за это время я настолько пребывал в постах, что я дошел тоже, как жена говорит, ты уже снова стал доходягой. Да. Но это был, конечно, роковой шаг, потому что я боялся пройти такой тяжелый путь погибели, который я пришел в концлагерях. И так свободно идти на путь отступления я не соглашался. Я считал, что лучше умереть, но не нарушать Священное Писание. И так, когда меня отлучили, я не знал никаких братьев, только после отлучения стали, я ходил в это собрание, и пресвитер стал говорить, что появились такие люди, раскольники, которые ездят по городам, по церквям и проповедуют, чтобы не подчиняться властям. Я, правда, слыхал, но хотел бы встретиться, но не приходилось. И однажды я поехал в Одессу, встретился с Николаем Павловичем Шевченко, пресвитером Одесской Пресвитерской Церкви. Я ему рассказал мое положение. Вот они решили приехать в Вознесенск, поговорить с служителем, узнать, за что меня отлучили. И когда они приехали, Степан Никитович покойный был тогда еще, и другие братья, человек пять, вот на собрании, после собрания передали привет Одесской Пресвитерской Церкви, а потом, когда спросил, за что вы Николая отлучили Бойко, а пресвитер говорит, вот братья и сестры, это те раскольники приехали, которые ездят и раскалывают церковь. Ну, братья, правда, вышли, они сказали, что никаких приветов больше не принимаем, и никакой беседы у нас не может быть. Братья уехали, потом через неделю приехали снова, или две, не помню, и прямо во дворе стали говорить, скажите, за что отлучили Николая. Но многие получили в церкви разделение. Некоторые говорят, что он правильно ввел молодежь, и никаких нарушений с его стороны не было, кроме того, что он не согласен с тем положением, которое вышло в церквях. И не согласен с тем, чтобы детей не водить, и что молодежь, значит, крестить, потому что наша молодежь 3 года не преподавали крещение, с этим тоже был не согласен. Ну и потом, когда они уехали, и в церкви произошло такое брожение. После их уезда братья некоторые стали поднимать вопрос, что действительно за что же отлучили. И те, которые поднимали вопрос о моем отлучении, их тоже стали отлучать. И нас так получилось, что 7 человек отлучили, а потом больше, у нас было, кажется, 32 человека, и в основном многодетные семьи. И мы стали собираться, братья, отдельно. И когда я поехал в следующий раз в Одессу, было вообще не так. Я первый раз там встретился с Прокофьем. И я узнал о том, что в нашей стране, в бывшем Советском Союзе, есть братья, которые тоже так же там понимают, как и я. И, конечно, мое сердце обрадовалось. Таким путем я стал, собираться мы стали отдельно. И стали ездить по селам проповедовать. Меня, правда, вызывали часто в милицию. Соглашались, так сказать, взяли на сотрудничество, я категорически отказался. Николаю забрали, в КГБ тоже держали, я категорически отказывался. А потом в 68 году меня судили, дали 10 лет, то есть 5 лет строго, 5 лет ссылки. Я отбывал заключение в Ленинской области. И когда мне пришло полсрока, я никогда никуда ничего не писал, и вдруг меня вызывает на суд, УДО, условно-досрочное освобождение. Я не знал, куда, когда приходит диванный, говорит, вас вызывает штаб. Я помолился, никогда, братья и сестры, никуда я не ходил, не помолившись. Для меня было основание и, так сказать, обетование Божие, верный да и аминь. А есть так написано, когда мы читаем 10-20 стих Матвея, а там сказано, что когда придут вас предцарей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, сам Дух Святой будет говорить об этом. Я это практически испытал, и никогда я не шел, не помолившись. И причем, когда прихожу в кабинет, я мысленно всегда молился. Я с таким чудным образом, столько приезжал лекторов, конечно, всего не передать. Для того, чтобы переубедить, они считали, что, как они говорили, что меня кто-то втянул эту грязь, потому что ты же был комсомольцем, был комсомольской организации, родители неверующие, как ты попал в эту грязь, кто тебя втянул? Я им объяснял, как я обратился к Богу, но они этому не верили. Ну и пришло время, когда столько лекторов не приезжали, они ничего не могли, так сказать, переубедить меня, и меня в 68 году решили судить. И когда меня завезли в лагерь, и полсрока пришло, они решили тут тоже испытать. Когда меня вызвал дневальный штаб в штаб, я помолился, пошел и посетил кабинет, а там сидят судьи, вся администрация, и мне мой начальник отряда говорит, Бойко, я подал вас заявление, вас представляю на УДО. Я говорю, извините, раньше писали заявление, я говорю, я заявление не писал. Он говорит, это я за вас ходатайствую. И тут сразу замполит мне говорит, Бойко, вам вопрос. Вы признаете себя виновным? Признаете виновным, мы вас сейчас отпускаем. И вы граждане судьи, там сидели судьи, прокурор, и вы граждане судьи, не только я, но все вы здесь сидящие, как показывает он, придет время, когда признаете меня невиновным. А тогда замполит говорит, но если не признаешь виновным, уходи. А потом еще прокурор хотел мне задать вопрос, а замполит говорит, не задавайте вопросы, потому что он сейчас поднимет и Конституцию СССР, и толкование Ленина, Томы, и всю Библию на память будем вам читать. Не надо. Не хочет, не надо. Ну, я ушел. Ну, и скорость, что меня отправили на ссылку. После ссылки отбыл, приехал домой в Одессу. Там тоже приезжали специально на беседу. И в Одессе мне 2 года я побыл с половиной, и мне снова в Одессе дают 10 лет. 5 лет срок, 5 лет ссылки. В Одессе, когда меня судили, то в зале суда, братья, когда зачитали приговор, то очень много было братьев и сестер, которые встали и запели прямо в зале суда гимн «Жизнь для Иисуса». И вы знаете, и судьи, как и не было на сцене, я не видел, как они сбежали с сцены. И меня только начальник конвоя дал команду взять под руки, и тут стали сыпаться на меня цветы, гвоздика, во время пения. И меня побоялись вести через зал суда, а спустили с 2-го этажа по пожарной лестнице, воронок, и увезли в Одессу. И в Одессе через дне, примерно недели 2-3, вся тюрьма гремела, что на прессе сидели какого-то баптиста, которые люди запели такую песню, что судьи убежали сюда. Так прошло по всей тюрьме. И когда меня везли на ссылку, на срок Хабаровска, дали 10 лет, и когда наша молодежь уже знала день моего выезда с Одессы, то пришли провожать. И заключенные, будучи в вагоне, говорят, дядя Коля, это вы тот, который судили на прессе? Я говорю, да. Скажите вашей молодежи, чтобы они запели ту песню, которую они пели в зале суда. Мы, наша одесская молодежь, это было в 81 году, где-то в марте месяце, начали петь. Они просят, пусть поют еще. Еще начали петь. Тут вышла милиция с вокзала и начала нашу молодежь разгонять. С одной стороны разгоняли, они на другую пошли. И так, пока не тронулся поезд, наша молодежь пела наши христианские гимны. Вы знаете, и когда люди, заключенные, они тоже много такие, из такие ума, и они, сколько есть и хороший конвой в вагоне провожал, то мы имели беседу. Я им свидетельствовал о Христе, вопросы много задавали, раз, самые разные. Ну и когда доехали до Харькова сюда, и они там один говорит: слушайте, братва, дядя Коля, а мне начальник конвоя сказал, что меня везут в Хабаровск, с Одессы в Хабаровск. Так они сказали, смотри, чтобы дядя Коля нигде на пересылках не обижали. И скажу вам, братья и сестры, что я из пересылок на пересылки приезжал, как эстафету передавали. Только сел вагон, меня спрашивает: дядя Коля, с Одессы есть? Я говорю: есть. Значит, будет беседа. И таким путем меня привезли аж в Хабаровский край. И только привезли меня в лагерь, возле Гордокомсомольска, 27 километров, поселок Старт. Этот лагерь особой специфики. Почему? В чем заключалась особая специфика? Потому что там всех ломали. Латвих ломали, воров ломаем, когда начали политических ломаем, и верующих ломаем. И там что? В каждом лагере, сколько я был, политика только в среду. А на старте, кроме субботы и воскресенья, все дни политика. Я на политику не ходил, на телевизор не ходил, кино не ходил, и меня, конечно, сажали за это изоляты. Когда начальник колонии взял дело мое, прочитал и говорит: ты что, Бойко, веришь в Бога? Я говорю: да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. Я говорю: почему? Сломаем. Я говорю: видите, я не ломаюсь. Они: сломаем. А я говорю: я убежденный христианин. Я говорю: меня с молодости не сломали, сейчас тем более. Они: не таких, Бойко, ломаем здесь. Блатных ломаем, воров ломаем. Всех ломаем и тебя сломаем. А я говорю: бесполезный начальник. Скажу вам, братья и сестры, не потому что такой смелый, а потому что я пережил то, что Господь в молитве, которая побуждал детей Божьих, церковь и всех, которые братья были в братстве нашем, молились, и Господь меня вдохновлял. Я знал, что когда начальник так начал задавать мне вопросы такие, я вам дальше расскажу, то я знал, что если только меня сломают, то таким путем будет вести наших братьев. И я решил так: лучше умереть, но не сломаться, то есть не дать повод наших братьев искать этим путем. И когда начальник стал мне угрожать: пойдешь в ШИЗО, пойдешь в ПКТ, это ПКТ по бессильникам типа до 6 месяцев. И если не сдашься, пойдешь в Критую, а скидывай все равно к нам придешь в лагерь и поставим тебе там столбик, то есть на кладбище показал. Я ему доказал: гражданин начальник, что для меня смерть, когда я верю в бессмертие? А во-вторых, скажу вам, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. А в него жалбаки заходили, знаете, рассердился. Ну, он тогда говорит: ну, посмотрим. И говорит: забирай свои вещи, уходи. Я пришел в лагерь, стал в первую очередь пред Богом, когда мне дали место, стал молиться, говорю: Господи, ты знаешь, я двое суток недели пощусь. Это среда в наших семьях, и пятница – это общая наша братская молитва. И теперь прошу: Господи, ты слышал нашу беседу с начальником колонии, прошу тебя, дай мне хоть полсуток в воскресный день пребывать в посте и молитве, только не сломаться. Лучше умереть, но не сломаться. А там в изоляторах кормят через день. И меня на третий день посадили в изолятор. И когда они видели, что я не кушаю в среду, пятницу, воскресенье, полдня, они говорят: о, так он сам подохнет скоро. Ну, скажу вам, за мной был запрещен работник КГБ, который постоянно наблюдал. И меня за 6 месяцев в 81 году пришлось отбить и 11 изоляторов. Конечно, меня однажды начальник вызвал в свой кабинет и говорит: Бойко, чем ты живешь? А я говорю: написано, ни одним хлебом выжить человека, а всяким словом, исходящим Иисус Божий. А говорит: Бойко, а так, я тебе категорически заявляю, если не пойдешь с нами в ногу, мы о тебе такое в лагере спросим, что ты все равно будешь бежать к нам спасибо искать. Я говорю: начальник, в лагере люди, психиатры не хуже, чем вы. Они там очень хорошо исследуют людей, испытывают и знают. А во-вторых, я говорю, если бы даже вам удалось противопоставить весь преступный мир против меня, то я все равно к вам спасибо не буду бежать искать. Почему? Я говорю: потому что я спасен. Если меня там убьют в лагерь, я буду там, на небе. Завтра меня здесь не будет. Ну и скажу вам, один раз они замыслили сделать бунт и приписать это мне. Ну им не удалось, потому что заключенные сказали так в лагере, когда стали вызывать людей. И мне через стенку в изоляторе та же заключенный говорит: Николя, меня вызывали, приехал прокурор города Комсомольска и обещал выпустить на свободу, только подтвердить, что Бойко был за баней и организовался бунт. А он сказал: ну, в лагере сказали так, если кто на дядю Колю наклевещет, тем бошки поснимаем. И что администрация, сколько забили изолятор людьми, никто не рискнул идти на это. И видя того, что это у них не получается, и меня, если не добыл, сутки, 15 сутки, меня ночью забирают, и даже не этапный день, увозят меня в Хабаровскую тюрьму. И был я там 3 недели, и за 3 недели там еще 2 человека покаялось. Один татарин и один в Комсомольском Амуре. И меня отправили на 13-ю зону. Возле Хабаровска зона есть такая. А потом оттуда 3 месяца я побыл, меня отправляют в Совгавань. И в Совгавань тоже начали меня сажать в изоляторе, когда я написал свое просто по вызову заявление, и пошло обратно все тесты, то меня из Совгавани снова обращают этот, на старт. И когда привезли меня 23 августа 1983 года на старт, так начальник режимной части говорит: ну теперь, Бойко, мы тебя доконаем. И скажу, братья и сестры, я забыл, сколько меня сажали в изолятор, сколько я в ПТКП был, ПКТ был. И вот в 1985 году я выхожу с ПКТ, начальник режимной части, то есть начальник оперчасти встречает меня, говорит: ну как, Бойко, сидел уже? Я говорю: да. Так вот, Бойко, ты имеешь шанс быть на свободе. Пришел приказ инвалидов войны, а я уже, значит, участник войны, хотя мне участник этого не приписывали, а инвалиды первой и второй группы идут на свободу. А я уже меня сделал за то время инвалидом второй группы пожизненно. И говорит: ты имеешь шанс, но одно но. Я говорю: что за но? Откажись, и мы тебя выпускаем. Я говорю: никогда. Такую свободу, променять вечную свободу на временную, я никогда не применяю. А говорит: в таком случае я тебе ставлю известность, что те люди, которые сидят в систематическом режиме, есть статья 183, пункт 3, российская, срок дают до 3 лет первый раз и 5 лет за второй раз. А я говорю: начальник, а что эти сроки по сравнению с вечностью? Он говорит: так что, ты не думаешь быть на свободе? Я говорю: как это хоть позволить? Ну, он, я должен тебе сказать, Бойко, что коль за 5 лет мы вас не сломали, статья до 3 лет, как-нибудь, говорит, все силы, всю свою способность применим, но все равно мы вас ломаем. Таким, дайте, уверенным тоном. Я говорю: начальник, бесполезно. Я говорю: что для меня? Он говорит: не сломаем. Я говорю: нет, знаем, Бойко, а на свободе ты не будешь. А я говорю: знаете, что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Ну, подумайте, что вас ожидает. Говорит: иди, посмотрим. Правда скажу, делали такую попытку. На списке 28 человек, начальник спецчасти дал такое, пришло указание, инвалидов первой и второй группы, участников войны отпустить на свободу. 28 человек было по списку, и моя фамилия была первая, как инвалид второй группы. И Дневальный мне пришел и говорит: дядя Коля, вы идете на свободу. Я говорю: кто тебе сказал? Ну, это список, и ваша фамилия первая. На никого не было. И вдруг через неделю нас вызывает 28 человек штаб, фотографирует, и меня тоже сфотографировали, и говорят: так, пойдешь на свободу. И это было где-то в мае месяце в начале, а 18 мая вызывает меня замполит колонии, майор, кончил академию, на беседу. И он мне говорит тоже: так, Бойко, вам предстоит свобода, вас уже сфотографировали. Я говорю: да. Ну, значит, пойдете на свободу. Я как Господь сказал. Но только одно но, Бойко. Откажитесь, и мы вас отпускаем. Я говорю: нет. Применять эту временную свободу на вечную никогда. Он тогда говорит: Бойко, я должен вам сказать, это был уже Андропов, что с Москвы дано указание вас ломать, а не знаить, но на свободе, чтобы вы не были. А я ему: гражданчанник, что для меня смерть, когда я верю в бессмертие? Он говорит: Бойко, неужели вы такой убежденный и так, мол, грамотный человек, и верите в какую-то загробную жизнь? Я говорю: я не только верю, я знаю, что есть загробная жизнь. И давай мы сидим по Христе. И он, я вам скажу, 4 часа у нас была беседа. И я примерно в миниатюре план спасения передал ему. И он говорит: Бойко, я вам должен сказать, что все применить, вам все применить. Потому что сам Андропов дал указание сломать, а не знаить. А я ему говорю: знаете что? Сломать меня не сломают, а если узнают, то для меня еще лучше. Потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий и переход в вечное блаженство. Вы знаете, в конце была беседа 4 часа, и он говорит: Бойко, если все, что вы мне сегодня сказали, это правда, то вы самый счастливый человек на земле. Я говорю: да, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы, которую я ношу. Но он тогда говорит: должен я вам сказать, вы обратили внимание, когда вас в 83-м году привезли сюда на старт, обратно, я с вами даже беседы не вел, хотя я обязан был с вами, как замполит, вести беседы. Она говорит: я таких людей стойких уважаю. Но должен вам сказать, что применить? Ну, и доведут. Я говорю: конечно, я говорю, сломаться бесполезно, потому что я говорю, я познал истинную цель своей жизни, что жизнь моя не кончается смертью, а жизнь переходит в вечность. И я говорю, если бы даже мне 1000 лет пришлось на земле жить, то что по сравнению с 1000 лет вечность? Она говорит, это так бойко, я вам должен сказать, что все будет применять, потому что данное указание, но если ты уж такой, берет мне руку, тогда держись. И это было 18 мая, а 28 мая меня забирают в тюрьму, и на Комсомольск на Амуре мне добавляют срок. И скажу вам так, вкратце, что когда судья взяла мое дело, а у меня украинская 209 статья, она говорит, взяла дело, читает, и говорит, такой человек вроде не похожий, а как бы казалось бомжем. Бомж, вы знаете, что бомж? А я говорю, извините, я говорю, я не был бомжем, но у вас же статья такая. А я говорю, посмотрите, это статья украинская, не русская. Она говорит, о, а как, за что же вас судили? Я им стал рассказывать, что я верующий в Бога, стал рассказывать, она тогда давай задавать мне вопросы. Обычно, братья и сестры, судебная, то есть лагерная статья, она 45 минут судит. Это самое большое. А меня судили 2 дня. Ну как судили? Я вам скажу, когда она стала задавать мне вопросы, как я убирал Бога, она там, у нее моя характеристика, что я был когда-то комсомольцем, комсомольской. И она не стала задавать, как, кто вас тянул эту грязь? Ведь вы же грамотный человек. Я ей стал говорить, вот как я вам здесь примерно сказал, так и ей сказал, когда я убирал, каким образом. И она так заинтересовалась, что у меня первый день вопросы и ответы были. И она перевела суд. Ну, скажу вам, до суда, когда мне объявили, что у меня будет суд 1 июля и 2, я всегда, когда меня судили, всегда был до суда в посте, во время суда в посте. Ну и постоянно в молитве. И когда она переносит на 2 день, и я переношу суд, это пост свой, до 2 день. Это у меня уже получается 3 день. И на суд ко мне в Комсомольск приехала жена и дочка. Потому что судили меня на свободе, забрали с лагеря. И когда на 2 день я уже дошел до того, что, значит, рассказал последние дни, которые мы живем, и что ожидает нас в будущем, я скажу вам, что в лагере, когда мне начальник, когда сажали в изолятор, так я им говорил, в 83-м, помню хорошо, году, я говорю, начальник, вы меня сажаете в изолятор, а в недалеком будущем, не только в лагерях, в тюрьмах, в школах у нас будет проводиться Евангелие по нашей стране и по всему миру. А он так, никогда. Я говорю, это вы говорите, а Господь говорит, что будет проповедовать Евангелие. И процитировал ему Евангелие, которое записано 24 глава 14 стих, Евангелие от Матфея написано, и будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В этом я был убежден. И когда мне в Одессе, немножко вернусь назад, когда мне в Одессе в 79 году забрали в КГБ прямо с работы, тоже предлагали сотрудничество, я категорически отказался, а начальник там КГБ был, 2 работника КГБ, и он говорит, а так, Бойко, если ты категорически отказываешься с нами иметь дело, значит, вспомни, откуда ты пришел. А я говорю, что ж такого? Знай им, Бойко. А я так сижу на стуле, я говорю, если вы так говорите, вот я сижу на стуле, говорите сажать, я готов. Но знайте, я дословно говорю вам, что в недалеком будущем в России будет такое пробуждение, которое вы даже не представляете. Так он схватился один, что, контрибуция будет? Я говорю, нет, духовное пробуждение, что такое, как вы вытекаете. А начальник КГБ говорит, Бойко, но знай, что мы тебя не будем судить по той статье, по которой мы тебя судили. Мы тебе найдем такую статью, что ты оттуда не вылезешь. И скажу, братья и сестры, если бы не Господь, то на работе, где я работал, действительно, не только я, и моя семья не рассчиталась. Но так Господь чудно хранил, что не получалось. И они все-таки меня решили судить, потому что 2 раза подавали на суд, а дел не было, а потом они подобрали дело. Меня, конечно, в 80-м году, 13 декабря, судили снова по этой же статье. И когда меня уже теперь там судили в Комсомольске на Амуре, то в конце судья говорит, Бойко, хватит говорить о загробной жизни, хватит нам говорить о Христе, о Боге, ты фанатик. И твой Бог, говорит, тебя знает. Говорит, а я атеистка. То есть, говорит, знает, умрешь, знаешь, и нам все, никакого Бога, никакой загробной жизни нет. А я, говорит, атеистка, тоже умру, знаю, и на этом все. А я так обратился мысленно к Богу, и такая мысль Господь дал. Я говорю, граждане судьи, если вы говорите, что ничего за гробом нет, никакой загробной жизни, никакого Бога, так вы в газетах, по радио, по телевизору пишете, говорите о том, что человек посеет, то и пожнет. Это правда? Я говорю, правда. А прокурор встает, говорит, вот ты там, Бойко, сел в лагере свою пропаганду, а сейчас пожнешь срок. А я говорю, прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет? Он говорит, да. Я тогда говорю, граждане судьи, то я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, я лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за них не отвечали. И когда они умерли, их хоронили с почестью. А теперь скажите, пожалуйста, когда они поймут то, что они съели, их уже нет. Вы знаете, в зале суда много людей было, даже с Комсомольска были сестры там. И такая пауза, минуты 3-4. Когда нарушает молчание граждане судьи, вам вопрос мой, я говорю, понятен? Я говорю, понятен. Значит, за всякое деяние, я говорю, признаете, что должен человек получить воздаяние? Я говорю, да. Тогда я говорю, тогда скажите, когда же эти люди, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за них не отвечали? Когда они пожнут то, что они съели? Они снова молчали. Я тогда говорю, знаете, что выражение судьи есть или нет? На этот вопрос не отвечаете, то на этот вопрос отвечает Бог. Все слово свое, и в послании к евреям, 9-27 стих написано, положен человеком однажды умереть, а потом суд. Я говорю, граждане судьи, вы поняли? Сперва смерть, а потом суд. Я говорю, вы должны понять, вы судьи. Потому что так написано, 7 глава 6 стих, то есть 6 глава 7 стих, Галата написано так, не обманывайтесь, Бог по рогам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Где? На земле? Я говорю, и на земле некоторые пожнут, а все будет пожинать на небе. Ну, а судья мне говорит, Бойко, хватит. Говори последнее слово. Я начал последнее слово говорить, а мне слово кончалось стихотворением. Она говорит, я уважаю судьи, у меня слово кончалось стихотворением, я испытал сладкой мысли. Я обычно писал на бумаге, потому что столько раз меня судили, всегда перебивали. А знаете, когда перебивать, то очень трудно сосредоточиться. Я решил написать, думаю, если будет перебивать, я буду читать. Ну, поскольку я знал, выучил на память, а судья говорит, пожалуйста, говорите. Ну, а там такие слова, я начал с псалма. Есть такие слова. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением в разрезце идут. Бессильного давят, бессильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору говорит, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас новые тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим мы всегда на пути. Говорю, церковь Христова непобедима. Нам и Спаситель, Он верный наш щит. Отстрел клеветы, коварства и насилия, рукой своей Он нас защитит. И эту защиту увидите вскоре. Потом Христос церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное, я говорю, я с радостью жертвую снова собой. А судья говорит, Бойко, дайте, я припишу. Я говорю, пожалуйста. И она дает секретарше, говорит, перепиши это. И там в деле было письмо. Я писал одному брату, который дважды сидел за убийство, покаялся в совгаванях. Его отослали на поселение в Красноярский край, и я с ним переписывался. И написал тоже письмо. В письме было стихотворение, которые приезжали с дела со мной на беседу. И они меня хотели переубедить. Один из них мне говорит, а вы что? Думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или не читаете. Говорю, мы тоже читаем. Но там есть столько противоречий. Как вы можете всей Библии верить? А я говорю, Библии противоречий нет. А почему это у нас есть, а у вас нет? Я им объясняю. Потому что Библию надо читать с верой. А контактный ключ с Богом и Его Словом – это вера. А вы читаете Библию без веры, а я читаю Библию с верой. Поэтому у меня нет противоречий. Потому что мой дух соединяется с автором этой книги, а ваш дух противоречит автору, поэтому у нас противоречие есть. И на эту тему написал стихотворение тоже там, всем куплетом, но последний куплет такой. Все в домами уходим дверью, всем лбом не прошибешь, так и Библию без веры, век читай, не поймешь. Судье тоже это понравилось стихотворение, и она секретарша говорит, и это припиши. И вы знаете, когда я рассказываю это стихотворение, прокурор встает и говорит, граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко и дать ему на всю катушку. А судья нагнулась, говорит, он и два не выжили, зачем ему давать больше. Я, правда, скажу вам, был очень дискуссионный, очень худой, потому что я потерял все с изолятором, потерял все с ПКТ. И они пошли на совещание, и только подошли, зачитали где-то два года до этого режима, строго режима,
и 5 лет в отбитых ссылке. И только они зачитали, а дочка принимает под площадку букет цветов, говорит, папочка за мужество и стойкость. И они ушли, а конвой говорит, Бойко, давайте кушать ему. А вы знаете, я трое суток, каждый раз, там июнь месяц, там я обычно после постов только пить хочу. Они, давай, Бойко, все, жене говорит. Ну, я взял, покушал, а потом и цветы свои забрал, там, взяли на запрещенных комнатках. Я покушал, и говорю, конвой, выводите, я уже покушал. Они открывают дверь, один пошел вперед с автоматом, а другой сзади. Я так вышел с цветами, так иду. И он не заметил. Потом, когда вышли в зал, в фойе, а он увидел, что у меня в руках цветы, и говорит, первый цветок, конвой, говорит, подожди, позвал ее по фамилии, остановись. Тот стал, он говорит, Бойко, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем, что вы такие стойкие, ну как нам вести через центр города Комсомольска с автоматом и с цветами в руках? А я говорю, конвой, я говорю, это же мне сестра, то есть дочка подарила, я говорю, как я их куда их дену? Бойко, ну поймите. Это ж представьте, что нам будет тогда, я говорю. А куда их дену? Он говорит, ну кому не отдайте. Обняв Ильи, уже стало темнеть. Он говорит, а положите на скамейку. И я положил, правда, на скамейку. И они вывели. И пока по центральной улице ушли, они так ушли, как положено. А потом, когда зашли в парк, то они автоматы через плечо. И со мной шли вместе, как друзья. И давай мне задавать вопрос. Потому что они первый день, когда у меня был суд, они, когда вели меня в тюрьму, говорит, Бойко, вас завтра выпустят, вас фактически не за что сидеть. Я говорю, это не то дело. Я говорю, это борьба идет не за заинтересованные судьи, это на государственной основе. И таким путем меня привели в тюрьму, все забрали, даже дело мое, все обвинения, все забрали, оба сделали, и таким образом меня посадили. Братья и сестры, и должен сказать, что очень важно, особенно молодежи, хочется сказать, что у нас борьба еще не кончилась. Ведь Христос, когда мы читаем 16-18 стих Матфея, там сказано, Христос сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, если мы будем ходить верно пред Богом. А церковь, она сохранит верность. Только очень важно, что многие люди сегодня, и много сегодня свобода этой веры в Бога, но многие люди верят в Бога, а беда в том, что многие люди не верят в Бога, то есть не верят в Библии, что написано в Библии, и не верят обетованиям Божьим. И чтобы нашу молодежь хочется просто просить, что можно знать, что есть Бог, но если мы Бога не будем знать, как должно, не будем едины с Ним, то не устоим. Нам нужно исследовать Писание, потому что, почему апостол Павел, помните, написано 4 глава 16 стих Тимофею, исследуй Писание, то есть вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно. Для чего? Ибо так поступая себя спасешь и слушаешь себя. А на нас с вами стоит, лежит очень большая ответственность. Устоять против атеизма было немножко проще. Мы знали, что это враги, это люди-безбожники. А вот когда придет наступит борьба с религией, то есть религия восстанет против Церкви Христовой, тогда будет труднее, очень трудно. Почему? Потому что если человек не будет знать Писание и не придет то единение со Христом, то люди не устоят. И поэтому Господь сегодня говорит нам, как никогда, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете, иметь жизнь вечную Господь, они сидеть во мне. Мы, как никогда сегодня, братья и сестры, должны быть заинтересованы тем, чтобы Господь послал жажду сегодня слышать Слово Божие, вникать в это Слово Божие, укрепляться благодатью, только те, которые будут укреплены, едины друг с другом и во Христе, те только устоять в истине. Поэтому пусть Господь благословит нас. Конечно, скажу вам, чтобы никто не пропадал, что что-то такое мудрость моя. Нет. Постоянно я ходил на любые беседы только в пост и молитва. И если мы живем этим, то Слово Божие говорит, верить в Бога – это не значит верить только Слову Божьему. А если мы верим Слову Божьему, значит, мы должны жить им и жить для Него. Им так поступать, чтобы жить Богом и жить для Бога, тогда, конечно, такой человек устоит, потому что это научиться ходить в постоянном присутствии Его. В любом месте, где бы мы ни были, пред кем бы мы ни стояли, но мы должны всегда помнить, что мы стоим пред Господом. И если мы стоим пред Господом, то мы должны и поступать так, как учит нас Священное Писание. Потому что нам, братья и сестры, дано не только веровать в Иисуса Христа, а еще что? Но и страдать. Мне однажды, скажу вам, когда вызвали начальника, пишет постановление, 15 суток, последующее постановление, 15 суток изолятора, а выходит замполит из кабинета своего и подходит ко мне и говорит, ты что, Бойко, снова туда на китчу? Я говорю, да. Так, с улыбкой, он говорит, Не поймем, что это за человек. Когда людей сажают в изолятор, они ругаются, доказывают, что несправедливо. А он идет в изолятор, уже там сколько просидел, идет с улыбкой. А я говорю, начальник, для меня страдать за Христа – это великая незаслуженная честь. Я уже готов не только страдать, я готов умереть за Христа. А он тогда показывает начальнику, у него это самое. И я вам скажу, меня отправляли в Биробиджан на исследование психиатру. Ну, когда с психиатром имел беседу, часа полтора, а он говорит, Бойко, я с такими людьми еще не встречался. Мне интересно с вами беседовать, но мне сейчас надо идти туда, в штаб, но я с вами еще побеседую, мне интересно. И что вы думаете? Пошел в штаб, штаб там, видно, похвалился, и меня даже часа больше не держали, сразу отправили назад лагерь. Так, поэтому просьба моя, Господи, братья и сестры, особенно и молодежь, чтобы мы укреплялись Господом, чтобы действительно начатую жизнь нам сохранить во Христе, чистоте и святости, чтобы день пришествия Иисуса Христа, это будет очень скоро, чтобы этот день был для каждого из нас днем вечной радости и торжества. Аминь.